ფიზიკის დარგში უკაცრავად ფიზიკის დარგში მოიპოვა სამმა ბრიტანელმა მეცნიერმა დევიდ თაულესმა, დანკან ჰალდეინსმა და მაკლ კოსტერლიცმა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გაცემა გრძელდება 23 საათი და 5 წუთია საქართველოში.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Решение Владимира Путина о разрыве соглашения с Соединенными Штатами Америки по переработке плутония сегодня у нас обсудят глава Института стратегических оценок Александр Коновалов, старший научный сотрудник Института Катона в Соединенных Штатах Америки Андрей Ларионов, социолог Игорь Эйдман, он находится в Германии, и депутат Государственной Думы России от ЛДПР Андрей Свинцов. Попробуем разобраться в смысле этого удивительного закона, точнее законопроекта ультиматума со списком претензий к Соединенным Штатам Америки. Александр, добрый вечер. И, во-первых, я хотел бы понять, в чем, собственно, был смысл вот этого соглашения, которое сейчас как бы приостанавливается.
Ну, для этого надо немножко отойти назад по времени и представить себе, откуда вообще взялось это соглашение. Пока шла холодная война и шла гонка ядерных вооружений, этой проблемы не существовало. Она появилась тогда, когда стал вопрос о необходимости сокращения ядерных вооружений. Потому что до этого плутоний и высокообогащенный уран, два основных расщепляющихся материала, используемых в ядерных зарядах, они изымались из старых, которые снимались с вооружений, и ими начинялись новые. Сейчас, когда стал вопрос о том, что надо сокращать, и мы достигли таких договоренностей с Соединенными Штатами Америки, появились две проблемы. Первая – высокообогащенный уран, и вторая – плутоний оружейный. Высокообогащенный уран, здесь было соглашение России и США, Советский Союз США, ВОВНО, так называемое, высокообогащенный, низкообогащенный. Его разобогащали до уровня концентрации, необходимой для топливоатомных электростанций. С плутонием все значительно сложнее. Это значительно более тяжелый, трудный материал. Прежде всего потому, что плутония на Земле не существовало до гонки ядерных вооружений. О его существовании только говорила таблица Менделеева. Он был получен искусственно, и вещество это крайне опасное и тяжелое. И когда стал вопрос о необходимости сокращения вооружений и вопрос, что делать с плутонием, оказалось, что никакого гражданского применения на Земле для него нет, потому что нет никаких технологий, никаких машин, которые требовали этого материала. Теоретически можно строить реактор на плутониевом топливе.
Но они размножители, да, по-моему?
То есть но они такие... Дело в том, что такие реакторы никому не приходило в голову проектировать, поскольку это все равно, что топить печь ассигнациями, как говорил наш ученый Менделеев. И вот сейчас, когда возникла необходимость в том, чтобы что-то делать с плутонием, просто его существование опасно. Это всегда манит тех, кто хотел бы получить доступ к боевым расщепляющимся материалам. Это позволяет подозревать, что противник что-то может сделать такого или террористические группы, что приведет к непоправимым результатам. В общем, в 2000 году было достигнуто соглашение с Соединенными Штатами о том, что часть наработанного плутония по 34 тонны с каждой стороны, а вообще за гонку вооружений его было с каждой стороны наработано больше 100 тонн. По 34 тонны с каждой стороны будут уничтожаться необратимым способом. Вот эта необратимость для России очень важный параметр, потому что надо сделать так, чтобы из него опять нельзя было начинить ядерные вооружения. Россия разработала технологию, Россия построила реактор на быстрых нейтронах промышленный, недавно введенный в эксплуатацию БН-800. И Россия, строго говоря, отработала методику того, как делать из этого самого плутония в смеси с ураном МОКС-топливо, так называемое, Mixed Oxide Fuel, смесовое топливо, которое можно использовать в гражданских реакторах. А плутоний – это вещество очень опасное и очень трудное в обращении. Хранить плутоний очень дорого и тяжело, и опасно. Дело в том, что плутоний, попав в микрограммном количестве в организм человеческий, вызывает неизбежный рак легких. И кроме того, когда встал вопрос об его утилизации, было очень много экзотических планов, что же с ним все-таки делать. Были, например, такие предложения: воспользоваться существующими глубинными полостями в земной коре, в твердых базальтовых породах, опускать туда где-нибудь на километровую глубину ядерный заряд и подрывать его. Происходило бы остекловывание этой самой емкости, и вроде бы он навечно хоронился. Но дело в том, что никто не может дать стопроцентную гарантию, что не будет утечек в какие-то слои, из которых они потом окажутся на поверхности. Было даже такое экзотическое предложение, поскольку договорились о сокращении стратегических ракет тяжелых, начинять ракеты СС-18, например, которые предполагалось ликвидировать, вместо боеголовки класть на них такой коммерческий груз, этот самый плутоний, и запускать ракеты по такой траектории, чтобы она, постепенно приближаясь к Солнцу, упала на него и сгорела. Но мало того, что это вызывает несколько идиотичное ощущение: сначала потратить миллиарды, чтобы сделать плутоний, потом потратить миллиарды, чтобы его выкинуть в сторону Солнца. Но, может быть, это предложение и было бы принято, если бы не одно «но». Никто не может гарантировать 100% надежный запуск. А если произойдет взрыв на старте и механическое заражение плутонием местности, никто не знает, как это очищать по-серьезному.
Но реально, в общем, утилизация ни той, ни с другой стороны в массовом масштабе не была начата.
Россия был разработан этот самый реактор на быстрых нейтронах. Россия отработана технология. И Россия может помещать туда смесовое топливо и уничтожать плутоний. Но она не начала еще этого делать. А Соединенные Штаты начали строить завод в Южной Каролине. Столкнулись с технологическими трудностями, бросили эту стройку и сказали, что мы не будем таким дорогим способом уничтожать плутоний, мы будем его остекловывать, помещать в керамические емкости и на большой глубине закапывать. На что наш руководитель Росатома господин Кириенко справедливо заметил, что то, что смешано с какой-то грязью и закопано, вполне может быть откопано и сепарировано. Тут появляется хотя бы теоретическое подозрение, что Соединенные Штаты хотят сохранить себе некоторый возвратный потенциал.
Это слишком дорого, говорят.
Это слишком дорого, а потом для чего? Мы что, собираемся новые сотни и тысячи ядерных боезарядов размещать?
Вообще, этот завод вроде все равно он строится, и начало утилизации 2018 год был назначен, насколько я помню.
Да, это совершенно верно, но строится он, видимо, все-таки очень медленно, и на него не предусмотрены средства в бюджете 2017 года американского.
То есть получается, что Россия отказывается от того, что еще не делалось фактически, да?
Если не считать, что мы разработали технологию, которая может применяться в промышленных масштабах, в общем и целом, да.
Но и получили на это $300 миллионов от Соединенных Штатов, кстати, на разработки.
Да.
То есть не за свой счет фактически это делали?
Я бы так не сказал. Наверное, какие-то были и наши здесь вложения. Но главное, что мы снабдили вот это заявление о том, что мы выходим из соглашения об утилизации плутония такими заявлениями о том, что мы можем туда вернуться, но только если.
Если мы сейчас и будем обсуждать, это самое интересное, наверное.
Это если это нарочитое предоставление, предложение условий, которые не могут быть приняты Соединенными Штатами. Uh-huh. Там самое интересное то, что мы потребуем Соединенных Штатов возмещения убытков от введенных нами же против самих себя санкций.
Эти вот так называемые контрсанкции.
Контрсанкции. Но никто не знает, как это считать. И уж американцы точно не будут этим заниматься. И точно нам ничего компенсировать не будут. Но, правда, это интересно как признание того, что мы согласны с тем, что санкции все-таки нанесли нам какой-то ущерб.
Хорошо. Давайте вот Андрея Свинцова, представителя Госдумы, спросим тоже на эту же тему. Вот этот законопроект фактически первый вносится в новый состав Думы, где такая, в общем, я бы сказал, единодушная поддержка внешней политики Владимира Путина. То есть в каком-то смысле это символический такой акт, вроде закона так называемого Димы Яковлева. Вот теперь вы проголосуете за этот закон-ультиматум, что Россия отказывается от согласованных с США договоренностей и выдвигает некую программу, действительно очень такую странную по части, вы, пожалуйста, нам заплатите за то, за другое, за третье, да еще и войска выведите какие-то из Восточной Европы.
Завтра будет первое заседание Государственной Думы 7-го созыва. Безусловно, в зависимости от того, в какой комитет я попаду, еще до сих пор пока не определено до конца все комитеты, кто возглавляет, кто будет зампредами, кто членами комитетов. Мы там заявки подали, но завтра будем это все в рамках заседания утверждать. Законопроект этот я еще не видел, потому что еще непонятно, какой комитет будет его рассматривать. Поэтому говорить,
газеты-то вы читаете?
Ну, газеты мы, конечно, читаем, мы понимаем, о чем идет речь. Но детальная, конечно, проработка требуется. Из того, что мы видим из прессы, из того, что, так сказать, ну, обсуждается, конечно, мы этот закон, законопроект поддержим. Во-первых, все, что там сказано для России, это только плюсы. Первое, действительно, зачем нам тратить сейчас деньги на утилизацию, как вы уже сказали, достаточно серьезных и опасных элементов, когда мы можем их складировать. Конечно, нужно у Росатома уточнить, что дешевле, утилизировать или складировать, но, опять же, технологии атомной энергетики, они развиваются, и в ближайшие несколько лет, может быть, действительно появится какая-то технология, которая позволит использовать это более дешевым образом, да еще и выгодно для использования в качестве топлива для реакторов. Поэтому здесь совершенно справедливо уже были потрачены огромные, колоссальные деньги на то, чтобы этот уран обогатить, и сейчас просто так от него избавляться, да еще и платить собственные средства. Ну, наверное, смысла никого нет. Почему возникает вопрос сейчас? Потому что действительно, ни для кого не секрет, дефицит бюджета даже 2016 года достаточно большой, там уже приближается к 4% ВВП. 2017 год вряд ли будет более комфортной с точки зрения наполнения бюджета и 18, да и 19. Поэтому я думаю, что и президент, и правительство приняли такое решение приостановить любые программы, требующие больших денежных средств. Ну, вот это одна из тех программ, которые действительно спешки никакой нет. То, что Россия потребует компенсации от Соединенных Штатов за те убытки, которые Соединенные Штаты нанесли введением санкций, про контрсанкции я ничего не слышал, не видел. Это как бы вы говорите.
Нет, там написано, включая ущерб от введенных самой Россией вот этих самых
контрсанкций. Это мы уточним.
В тексте есть. Вы читайте указы президента
Российской Федерации. Нет, это само собой, все мы внимательно... Ну, еще раз, указ это отдельно, закон это отдельно.
Так, закон... Там текст закона прилагает, законопроекты прилагают.
Конечно, еще раз почему. Законопроект, он на то и проект, чтобы иметь возможность депутатами быть рассмотренным и откорректированным.
И поддержанным.
Мы будем, конечно, мы можем что-то поддержать, что-то не будем поддерживать, что-то скорректируем. Поэтому здесь, конечно, мы на американскую сторону возложим, естественно, все убытки, которые были нами, так сказать, к сожалению.
Судиться собираетесь?
Судиться. Ну, вы же видите, что Соединенные Штаты преодолели, ну, там, значит, местный парламент преодолел вето президента в отношении вопросов судебной защиты американских граждан к Саудовской Аравии. И сейчас уже первые иски были поданы. Я не удивлюсь, если граждане Ирака, Сирии и других стран будут также подавать соответствующие иски в отношении правительства Соединенных Штатов и требовать от них компенсации. Это будет абсолютно адекватная позиция. Да и мы тоже с удовольствием примем такие решения.
Ирак выступал.
Да, хорошо, мы поддерживаем Ирак,
хорошо,
конечно.
Давайте мы к Андрею Илларионову теперь обратимся, собственно. Вот эти политические требования или условия, или список претензий, как теперь это трактует господин Песков, что это вот не условия для возобновления, так сказать, переработки плутония, а просто вот, значит, список всяких таких недружественных действий. То есть, и тут тебе и экономические санкции снять, и компенсировать ущерб, и ущерб от контрсанкций, и отменить, кстати, закон Магнитского, да еще и сократить войска в новых странах НАТО. Как это все сейчас у вас воспринимается там, где вы находитесь, в Соединенных Штатах?
Ну, видимо, это воспринимается примерно одинаково, что в Соединенных Штатах, что в России, что во всем мире, как признак тяжелого состояния клиента. И
а это
вообще...
кто клиент-то?
Ну, клиент, кто делает такие предложения, и кто потом такого рода предложения поддерживает и собирается за них голосовать. Дело в том, что вот буквально несколько дней тому назад мне пришлось даже по этому поводу высказаться, прошу прощения за самоцитирование, говорил о том, что Крым находится в состоянии паники. Потом, честно говоря, у меня возникло впечатление, что состояние паники, возникшее после обнародования доклада экспертов, следователей, прокуроров из 5 государств, которые занимаются уже в течение 2 с лишним лет расследованием террористического акта 17 июля 2014 года. года в небе над Донбассом с катастрофой Боинга 777 малазийских линий. Поскольку, в принципе, все было известно и 2 года тому назад, но сейчас это получило просто легитимацию в результате решения совместного органа 5 государств, следовательских органов 5 государств, и подкреплено политическими заявлениями правительств, премьер-министров этих 5 государств, которые четко заявили, что они собираются продолжать не только расследование, которое с фактической стороны уже совершенно очевидно, но и продолжить это расследование до международного суда, трибунала, и каждый из представителей этих государств заявил о своей решимости довести это дело до суда и приведения всех виновных к ответственности. Поскольку вот это произошло, то все возможные попытки выйти из этой, скажем так, в кавычках, мягко неприятной ситуации были рассмотрены, и выяснилось, что хороших выходов нет. Поначалу еще казалось, что можно попробовать сделать какое-то компромиссное решение и наказать каких-нибудь стрелочников с 53-й Курской бригады противовоздушной обороны, о чем успел сказать Алексей Алексеевич Венедиктов, Андрей Колесников из «Коммерсанта» даже позволил себе такую смелость, что написал в тексте того же 28 сентября о том, что Владимир Владимирович заинтересовался, как зарубежные исследователи могут помочь ему открыть глаза на поведение собственных подчиненных, и если он узнает о том, что сепаратисты были неправы, то он даже от них откажется. Но вот после этой минутной слабости, просмотрев все возможные последствия, было принято решение. Совершенно ясно, что это никуда не годится, потому что в любом случае получается международная агрессия, и, в общем, вероятность уйти от обвинений в международном терроризме не очень высокая. Поэтому грамотный ход, естественно, который остается в этом случае, это перевести дискуссию на другой уровень, на другую тему, на тему, которая является гораздо более важной, гораздо более опасной для миллионов и миллиардов людей. Это начать заниматься ядерным шантажом. Поэтому такой шаг был, собственно говоря, предсказан, многие об этом говорили. Андрей Андреевич Пинковский, коллега, в том числе неоднократно выступавший у вас в эфире, говорил именно о том, что ядерный шантаж фактически единственный инструмент, остающийся у Кремля в этой ситуации. Собственно говоря, вот сейчас мы видим. Поэтому это достаточно предсказуемое явление, понятное явление, естественно, нелепое явление. Оно никоим образом не повлияет на Соединенные Штаты, на НАТО, на Запад. Никоим образом он лишь усугубит ситуацию в нашей стране, внутри, для наших граждан. То есть, на самом деле, сейчас объявлено о новой волне контрсанкций против российского народа, против российских граждан. То есть, в дополнение к тому ущербу, который уже был нанесен этими контрсанкциями, в дополнение к тому ущербу, который был нанесен действиями по проведению агрессивной политики, сейчас объявлена новая волна контрсанкций, которая придет к новому ущербу, опять-таки, для российских граждан. Но, в принципе, это вот то направление, которое было выбрано и которое, видимо, будет проводиться до тех пор, пока это не закончится. Закончится это может только в 2 случаях. Мы можем предположить. Либо с изменением политики режима в Соединенных Штатах Америки, который вдруг займет какие-то прямо противоположные позиции и выполнит все те требования, в том числе нелепые требования, которые содержатся в этом законопроекте, либо нечто аналогичное произойдет у нас. Другого выхода, в принципе, нет.
Понятно. Это Андрей Ларионов со своей позиции, и у нас Игорь Эйдман на связи. Игорь, добрый день. Я хотел бы вас спросить как социолога. Вот за последнее время, кроме вот этой вот ядерной темы и обсуждения чуть ли не ядерной войны, поскольку люди не очень понимают, что такое плутоний, что такое там вот эти ядерное разоружение и так далее, действительно как-то обстановка начинает накаляться. Я тут вижу... То учения МЧС, объявляются, то, какой-то Царьград ТВ пишет и говорит о том, как должны вести себя при ядерной атаке москвичи, сколько времени они должны провести в бомбоубежищах и так далее. Вот скажите, пожалуйста, насколько эффективно, на ваш взгляд, развивать этот психоз с точки зрения власти?
Да, вообще, вся эта авантюра с... вот этим нелепым совершенно законопроектом, она, как я считаю, прежде всего направлена не вовне, а внутрь страны, на население. Дело в том, что вот как бы весь путинский, вся путинская система, она держится на постоянных устройствах таких военных тревог. То есть население все время необходимо поддерживать в таком мобилизационном состоянии. И для этого периодически нужно вот в эту военную, в этот костер, в этот, подбрасывать постоянно какие-то новые дровишки. Создавать новые информационные поводы, которые бы напрягали общество, которые бы говорили обществу, что кругом враги, что мы осажденная крепость, что мы будем и дальше бороться там с этими врагами, которые хотят отнять у нас независимость, правильную сексуальную ориентацию, энергоресурсы и так далее. И вот в контексте вот этой политики, политики постоянного нагнетения таких военных тревог и ура патриотической истерии, и нужно рассматривать последний этот демарш, связанный с Плутонием. Но надо сказать, в какой-то степени, да, этот демарш беспрецедентный, потому что здесь, по крайней мере, вот я сейчас не вдаюсь, да, в какие-то технические детали, но на вербальном уровне затрагивается очень сильный многолетний страх как бы населения и России, и всего мира, страх перед ядерной угрозой, перед ядерной войной и так далее. То есть люди-то в детали, конечно, не входят. Как? Что это за топливо, какую оно роль играет? Они слышат зловещие слова, плутоний, радиоактивное вещество, которое мы знаем, а также это все в контексте конфронтации с Америкой, что опять-таки напоминает времена холодной войны, первой холодной войны, когда было тоже постоянное и угроза ядерной войны с Америкой, и это население все время тоже вбрасывалось, как-то будировалось этим, этой темой. И как бы вот это, скажем так, Путин вот вынул козырную карту. Вот правильно сказал господин Ларионов, что сейчас ситуация очень напряженная для властей в связи с этими расследованиями сбитого Боинга и так далее. И поэтому нужно как сплачивать общество еще сильнее вокруг власти. Тут вбрасывается эта козырная карта, что мы идем на конфронтацию с Америкой в ядерной отрасли, естественно, по вине американцев, что мы требуем американцев, чтобы они, значит, нам компенсировали все наши затраты и так далее, и так далее. То есть все это должно вызвать новый прилив такого патриотического энтузиазма у населения и еще больше его сплотить вокруг власти. Тут я хочу сказать еще важен следующий момент, что помимо российской общественности, это еще и действует на международную общественность, не только на американскую, прежде всего даже на европейскую.
А вот как у вас в Германии это восприняли?
Немцы, вот рядовые немцы, они очень сильно боятся конфронтации с Россией, очень многие. И они даже, многие мне даже говорили, вот как бы мои даже знакомые, что мы не хотим воевать из Украины, например, когда начались эти все эти события с Украиной. То есть они очень сильно боятся войны. И на них воздействует, да, вот нагнетение военной угрозы, на них действует, на многих людей действует парализующе. Они, для них главное, лишь бы не было войны. Да? Они, многие готовы, чтобы их власти, там, их страны шли на уступки даже. Поэтому это не совсем как бы безумная стратегия. Она по форме безумная, да, но по содержанию она может быть вполне привлекательной, вести к вполне рациональным результатам.
Хорошо. У меня вопрос, господин Коновалу, теперь, как эксперту в области международных дел и военных. Нет ощущения, что это, ну, такой акт или шаг на пути объявления войны, ну, правда, холодной войны?
Ну, конечно, это шаг на пути к повышению напряженности. И, на мой взгляд, очень небезопасное направление выбрано. Небезопасное для России. И вообще, на мой взгляд, это не политика, строго говоря.
Просто очень странно фиксировать какой-то набор требований внутри законопроекта. Ну, может быть, это на переговорах
очень странно, можно было обсуждать. Это рассчитано явно на то, что подать это в такой форме, в которой Америке даже не придет в голову соглашаться. Не придет в голову всерьез это рассматривать. Можно было сказать, что мы выступили с новой мирной инициативой, а Соединенные Штаты, как всегда, отвергли наше поползновение. И вообще это похоже, если говорить о политике, знаете, на поведение на мальчика в резиновых сапогах, который стоит посреди большой лужи и ждет, когда пойдет мимо кто-нибудь в светлой чистой одежде, чтобы подпрыгнуть и обеими ногами стукнуть по грязи, и наслаждаться тем, как он забрызгал всех окружающих. И, наверное, с ним тогда будут считаться, его будут побаиваться.
То есть такое международное хулиганство, что ли, получается?
Ну, в общем и целом, да, конечно.
Хорошо, Андрей Свинцов, вопрос. Ну вот все-таки, я знаю, ваша фракция, партия и так далее обычно верховного главнокомандующего во всем поддерживает. Вот все-таки объясните, почему вы проголосуете за этот закон? Ну вот вы сказали экономия, а конфронтация? Что, вам нужна конфронтация? Выборы прошли, вы свое получили на выборах.
Много говорится о том, что это некое нарушение или такое, так сказать, хулиганское действие в отношении...
Демарш.
Демарш, да, такие громкие слова. Но еще раз напомню, это двустороннее соглашение. Мы считаем целесообразным делать то, что выгодно для нашей страны. Мы же видим, как американское правительство действует достаточно нагло, уверенно, иногда хамски и абсолютно в 95% случаев в нарушение действующего международного законодательства, когда отстаивает свои внешнеполитические, иногда и внутриполитические моменты вот развязыванием войны в том или ином регионе. Для них международное право не имеет вообще никакой ценности. Соглашение с Россией – это просто, так сказать, любая бумажка, которую, как мы понимаем, вот последний инцидент по Сирии, когда было подписано соглашение между нашими странами, однако оно продержалось там несколько часов, и американцы нарушили его путем бомбардировки. Колонну гуманитарную бомбили террористы. Нет, российский самолет в то время не летали.
То есть у террористов есть уже самолет.
Американская сторона, она имеет возможность исполнять только те соглашения, которые для нее выгодны в единство
время. Андрей, вы считаете, что Соединенные Штаты ведут себя плохо? Очень плохо. А почему вы считаете, что Россия должна, если это плохо, повторять такие же действия?
Мы ни в коем случае не повторяем.
Вы же доказываете,
мы не развязали ни одной войны. Мы еще раз подчеркну, если американская сторона имеет возможность...
А в Украине роботы воюют.
Украинская ситуация вызвана внутриукраинским конфликтом.
Понятно.
Это
а Крым
гражданская
кто захватил?
Война. Никто не захватывал. Это волеизъявление граждан. То же самое, как было в Косово. Поэтому мы следуем общепризнанным мировым тенденциям, которые есть во всем мире.
Да,
если
помню,
есть возможность народа для
Гитлер.
Самоопределения на территории Европы, мы считаем, что Крым также имеет полную свободу для самоопределения.
И Чечня тоже.
И Чечня, конечно. Поэтому
то есть
Чечня
вы бы тоже поддержали отделение Чечни?
Ну, Чечня поддержала единогласное решение остаться в составе России.
Понятно,
поэтому здесь нет никаких вопросов. Мы только за свободу исключительно. Поэтому еще раз подчеркну, соглашение, которое мы сегодня обсуждаем, оно в 99% случаев носит экономическую подоплеку. И собственно, в нем все это и сказано, что утилизировать дорого. Если вы нам возместите все убытки, которые вы нам нанесли своими действиями, мы готовы вернуться к обсуждению этого
соглашения. А закон Магнитского – это тоже убыток? Это чисто политическое решение.
Конечно, мы с ним не согласны. В любом случае, любые ограничения носят и политические, и экономические последствия. Каким-то специалистам ограничили выезд, доступ и так далее, круг общения. То есть также влияет на экономику.
Это не выезд, а въезд в Соединенные Штаты.
Конечно, соответственно, и как следствие, как и выезд, так и въезд. Поэтому здесь выехать из одной страны и не попасть в другую, это, так сказать, не принципиально. Важно, что ограничили свободу перемещения. Поэтому это, естественно, влияет на экономические момент. Поэтому, конечно, все собрали, то, с чем не согласна российская власть, абсолютно справедливо не согласна, потому что Соединенные Штаты все эти соглашения высосали с пальца. Мы Соединенным Штатам никогда не угрожали, мы не нарушали их прав, но они ввели против нас санкции, и еще более того, что подстрекают другие страны,
хорошо,
эти санкции против нас содержат.
Хочет реплику какую-то сказать.
Не возражаю.
Я хотел посоветовать, если это допустимо, но, уважаемые коллеги, когда вы будете обсуждать этот закон проект, внесенный в Госдуму, это будет первое обсуждение, не исходить только из экономических соображений, что дешевле, использовать смешанное топливо плутониевое для того, чтобы уничтожать плутоний как боевое вещество, или же хранить его. На самом деле хранение – это процесс очень дорогостоящий, очень опасный, и своим политическим последствиям. Ведь пока этот плутоний существует на Земле, будут желающие получить к нему доступ. Если он будет уничтожен, не к чему будет получать доступа. Это и вопрос нашей безопасности тоже. У нас много веселых соседей, или тех, с кем мы сотрудничаем в разных местах мира. Желание сделать это вещество, боевой расщепляющийся материал, недоступным.
Согласен с вами, но этот плутоний, он же не лежит на складе вот здесь, в Подмосковье. Да, он особым образом охраняется, складирован. Огромное количество ядерных ракет по всей территории Российской Федерации, мы же их не отказываемся от их использования.
Поэтому просто...
Нет, я просто сразу тоже реплику короткую, что здесь не нужно говорить о том, что плутоний лежит, что он бесхозно валяется. Это же не так. так.
Очень дорогой процесс.
Согласен с вами, но утилизировать еще дороже. А еще раз подчеркну, что развитие технологий... Да, развитие технологий настолько стремительно идет, что вполне возможно в ближайшие 3, 4, 5, 10 лет появятся технологии, которые позволят его использовать дешево и эффективно. Поэтому зачем торопиться?
Ну, очень не очень понятно все-таки вот эти политические условия, которые теперь по Пескову не условия. Я хотел бы дать слово Андрею Илларионову. Андрей Николаевич, ну вот вы выслушали аргументы за это соглашение. Может быть, вы тоже прокомментируете.
Точнее, вы знаете, я хотел бы продолжить ту линию, о которой стал говорить Александр Александрович. Это экономически не только последствия, возможные и неизбежные последствия этого решения с точки зрения безопасности, но и с точки зрения экономики. Вот вы, Михаил, уже упоминали цифру $300 миллионов, которые мы получили на создание средств переработки плутония. Возможно, какие-то были расходы с нашей стороны. Может быть, есть более полная, более точная оценка расходов. Ну, видимо, она составляет вряд ли больше $1 миллиарда в течение этих там 16-17 лет. И давайте посмотрим, каким последствиям, практически неизбежным последствиям, приведет вот это решение. Решение о новой волне контрсанкций против российской экономики и российских граждан. Международный валютный фонд недавно сделал свою оценку того, какому экономическому ущербу привели первая волна санкций западных и волна российских контрсанкций. Они дали оценку в пределах 1,5% валового внутреннего продукта России. Ну, то есть это примерно 120-180 миллиардов долларов в течение на один год. А сейчас будет вот новая волна санкций, которая может быть вполне сопоставимой по последствиям с первой волной. То есть мы опять-таки говорим точно о нескольких десятках, а может быть до сотни миллиардов долларов, может быть даже больше. Это сопоставление с теми реальными расходами, которые на самом деле не только большая часть не только не надо осуществлять, они уже практически осуществлены, то есть небольшие текущие расходы. То есть это разница минимум на 2, если не на 3 порядка. Увеличение ущерба в новом варианте. И есть, конечно, неизбежные еще следствия от этого, от этих новых санкций. Это не возобновление экономического роста. Ну, по крайней мере, те, кто следят за тем колдовством, которым занимаются наши экономические органы, они последние там несколько, уже, наверное, год, наверное, постоянно говорят о том, что российская экономика, встает из рецессии, возобновляет рост, оживляется. Пока, честно говоря, больших признаков этого не наблюдается, но не видно и дальнейшего падения. Но вот эти решения, приводящие к дополнительной изоляции России, внешнеполитической изоляции, экономической изоляции, усилению вопросов небезопасности для нас, будут иметь совершенно неизбежные последствия, что те немногие бизнесмены и предприниматели, которые еще думали об инвестировании в нашей стране, точно таких решений принимать не будут. И это значит, та рецессия, которая у нас длится уже с апреля 2014 года, то есть 2,5 года, будет продолжаться и дальше. Вот это последствия совершенно точно прогнозируемые. Мы знаем, что Соединенные Штаты вряд ли что-то могут в обозримое будущее сделать по этому решению, а вот что сделают сотни тысяч, миллионы российских граждан, экономических субъектов, работающих у нас на территории страны, это хорошо известно. То есть, как минимум, рецессия у нас будет продолжаться. И это будет иметь самые прямые последствия для жизни каждого из нас, в том числе и для увеличения или там для неувеличения доходов государственного бюджета, того самого бюджета, над которым ломают голову, но никак не могут найти нормальное решение депутаты Государственной Думы уходящие, депутаты Государственной Думы приходящие, Министерство финансов, правительство и так далее. Но при прочих равных условиях, если значительная часть этих средств планируется использовать на вооружение, на дальнейшие агрессивные действия, но, может быть, даже с этой точки зрения, может быть, это не так плохо.
Да, ну вот я вижу, кстати говоря, Андрей Николаевич, значит, по бюджету тут много комментариев как раз в связи с предложениями Минфина. В частности, фактически получается, что гражданские расходы в основном подлежат сокращению, а военные планируется увеличить на 678 миллиардов рублей. Вот сейчас это Минфин предлагает увеличить, утвердить правительству. Плюс еще есть информация о том, что уже порядка 22% бюджета относится к засекреченным статьям. То есть это, видимо, разные военные действия и прочее, так сказать, перевооружение. Насколько устойчиво государство вот в такой ситуации, на ваш взгляд, как экономического эксперта?
К сожалению, надо сказать, что и такая ситуация может быть достаточно устойчивым. Достаточно посмотреть на Северную Корею, которая давно пошла по этому пути, и мы довольно-таки дружно или как-то решительно идем по этому пути. Еще раз напомню о том, что об этом постоянно говорил коллега Пьянковский в течение последнего времени. По сути дела, здесь сталкиваются две таких стороны процесса. Конечно, продолжение ухудшения экономического состояния в стране, которое может быть компенсировано только, с одной стороны, усилением репрессивных органов, с одной стороны, и с другой стороны, усилением пропаганды, с другой. Но как долго это может продолжаться? Да, к сожалению, мы видим, что в условиях, например, Северной Кореи или Кубы, или каких-то подобных режимов, это может продолжаться достаточно долго. Ну, впрочем, и наш там сталинский режим дает для этого достаточной почвы. Но с точки мы можем быть полностью уверены, что экономического роста, даже того экономического роста, который у нас был в первые 8 лет президентства Путина и там нынешней администрации, его не будет. Последние 8 лет с 2008 года, если мы посмотрим на это, экономического роста фактически не было. По итогам 2016 года российский ВВП будет, скорее всего, примерно на 1 процентный пункт выше того уровня, на который мы были в 2008 году. И вот мы видим два периода. Первые 8 лет бурный экономический рост, увеличение ВВП примерно на 80 с лишним процентов. И вот второе 8-летие, фактически топтание на месте. И мы можем быть абсолютно уверены в том, что при продолжении такой политики и вот подобных действий экономического роста у нас точно не будет. Будет минимум стагнация, а скорее всего может быть и продолжающаяся рецессия. Причем она будет продолжаться ровно столько, сколько будет продолжаться такого рода внешнеполитическая деятельность, такого рода внешнеполитическая стратегия с агрессиями против соседей, как Грузии, Украины, и уже теперь не только соседей, против Сирии и конфронтации с окружающим миром.
Хорошо, Андрей Свинцов, тогда вопрос. Вот действительно вам предстоит разбираться с бюджетом. Вот я вижу, что предстоят сокращения на так называемую национальную экономику на 415 миллиардов рублей, на медицину на 29 миллиардов, там расходы на оборону будут расти. Ну, то есть вы готовы взять на себя, я так понимаю, ответственность вот за этот вот бюджет затягивания поясов, рецессии, как нам объяснил Андрей Илларионов, и падение жизненного уровня в стране ради сохранения вот такой странной и, я бы сказал, тоже агрессивной внешней политики.
Вы знаете, мы, конечно, будем очень внимательно смотреть бюджет, мы будем предлагать свои поправки, мы постараемся не допустить существенного снижения социальных расходов. И, конечно, расходы на оборону и на производство вооружений, на перевооружение предприятий оборонного комплекса. Это на сегодняшний день вынужденные расходы. У нас действительно сильно состарилось вооружение действующее, которое в строю. У нас по некоторым позициям необходимо перейти на новое поколение вооруженной техники, там, самолеты пятое, шестое поколение, там, корабли и так далее.
Самое время, да, когда рецессия.
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что прямо это может быть идеальное время, но это неплохое время. Сейчас вы видите, какая ситуация между Соединенными Штатами и Китаем, когда действительно Китай тоже воспрял, так сказать, из определенного такого состояния и сейчас отстаивает свои интересы и в Южно-Китайском море, и в целом вообще на международной арене. Поэтому для нас Китай, Индия, Пакистан, Иран, многие другие страны хорошие партнеры. Вот буквально вчера,
они не втягиваются во всякие
буквально вчера
по войне
мы
Сирии.
Общались с Катаром. То есть огромное количество стран, кроме Соединенных Штатов, которые с нами работают и очень хорошо работают в области закупок у нас вооружений. Поэтому развитие военно-промышленного комплекса в целом как комплекса, а я подчеркну, что там развитие деньги на оборонку, это не только на производство вооружения, но и на модернизацию самих предприятий. И если вы помните, что и президент, и премьер-министр, и министр обороны уже говорят о том, что в ближайшие несколько лет нужно работать над программой конверсии, чтобы оборонные предприятия постепенно могли выпускать и гражданскую продукцию.
Хорошо, давайте.
Поэтому здесь эти
Коновалову,
да, сейчас договорю. Эти затраты, они, ну, как бы имеют тройной смысл. Первый смысл, безусловно, перевооружение армии, это необходимо в условиях так вяло текущих военных конфликтов по всему миру, где мы обязательно должны отстаивать свои интересы. Второе, это действительно модернизация крупнейшего, наверное, в мире, может быть, или сопоставимого с американскими, значит, комплекса производства вооружений, потому что во всем мире вооружения покупаются, это колоссальные деньги, и мы наращиваем каждый год объемы продажи вооружений, то есть это доходы. И третье, это, безусловно, важность вот всех этих решений обусловлена нашим новым местом в геополитике.
Вот, давайте
и
про
в этом
новое
вместе,
значит,
в мире, как с такой же сверхдержавой на уровне США, Китая и Евросоюза.
Ну, понятно. Значит, Александр Александрович, а вот у меня ощущение, что Россия превращается в страну в каком-то смысле уже изгоя, в некий такой клон Советского Союза, который ведет локальные войны по мере возможности, ну и, в общем, пытается грозить только не шведу, а Соединенным Штатам, как моська, которая лает на слона. В чем смысл такой политики?
Никакого реального смысла в ней углядеть невозможно, поскольку нет никаких реальных внешних угроз, которые бы оправдывали такой нажим на военные отрасли и на рост расходов по статье «Национальная оборона». Я напомню, что больше трети нашего бюджета уже расходуется на силовые структуры, Министерство обороны и на все, что с этим связано. Это бюджет воюющей страны. Можем себе позволить воевать в такой ситуации экономической? Сегодня, когда мощь государства в интегральном таком смысле определяется тем, насколько там развита наука, насколько развито образование, насколько развита медицина, насколько развиты социальные статьи. Никто себе такой доли позволить не может. Внутри НАТО американцы упорно бьются, чтобы другие их союзники довели уровень расходов ВВП на военные нужды до 2% и безуспешно бьются. А мы сами на себя налагаем такое бремя, которое, честно говоря, и развалило Советский Союз в значительной мере. Мы опять идем по этой же тропе. Потому что все рассуждения о тех передовых технологиях, которые придут к нам из военного сектора, это было и про конверсию, это было отчасти справедливо для 50-х годов прошлого столетия, когда был огромный поток инноваций из военной сферы в гражданскую. Сейчас в гражданской сфере такие высокие технологии, такие сложные механизмы и машины используются. И производится такое количество электроники, что, например, когда разрабатывается какая-то система оружия, значительно дешевле, лучше, эффективнее и быстрее закупить нужные качественные микросхемы на гражданском рынке, чем давать специальные военные заказы. Не может быть военная промышленность локомотивом современного развития. Это чистое бремя. Это понятно, если бы на нас кто-нибудь нападал, если бы мы с кем-нибудь воевали. Но в нынешней ситуации, когда непонятно, как могут существовать врачи, и где еще найти деньги на содержание детей, я вообще считаю, что пока у нас каждое утро выпуски новостей начинаются с сообщения о том, что нужно собрать сколько-то тысяч марок, евро или долларов, для того, чтобы вылечить какого-то ребенка в Германии, мы не можем себе позволить тратить ни на что другое, пока мы не закроем вот эти проблемы.
Скажите, а от США-то можно что-то добиться вот такими методами? Там, нет, выкатить кучу претензий и сказать...
От США ничего не добьешься, кроме того, что мы оправдаем любые их отказы от контактов с нами.
В том числе вот по Сирии, как случилось сейчас.
И в том числе по Сирии тоже. Потому что, понимаете, в Сирии мы оказались в уникальной ситуации. Мы влезли в конфликт, совершенно не представляя, как мне кажется, ни целей, которые мы хотим достичь, ни средств, которые надо использовать. Мы думали, что мы немножко побомбим, и сразу все расставится так, как нам представлялось. Вот эта линия фронта, вот здесь правительственные войска Башара Асада, а вот здесь террористы, с которыми он воюет. Но в Сирии масса конфликтов, в которые мы невольно из модератора превратились уже в сторону конфликта, чего никак с интересом России не соответствует. Там есть конфликт между шиитами и суннитами, между турками и курдами. И масса других боевых групп, которые находятся в очень сложном взаимодействии друг с другом. Разобраться в этом с воздуха, с бомбардировщиков, совершенно невозможно. И это не тот путь, который нужен нам для того, чтобы решить сирийскую проблему.
Хорошо, давайте мы, собственно, посмотрим, что люди думают о всей этой ситуации. Может ли Россия чего-то добиться вот такими, что ли, требованиями, ультиматумами и заявлениями?
Отменят ли США санкции против России по требованию Путина?
В чистом виде, скорее всего, нет. То есть они какими-то изворотами частично, может быть, что-то сделают, но не в полном объеме. Не выход из стиля.
Это должно пройти какое-то время. Вот когда они этим плутонием перегрузятся, тогда, может быть, у них что-то проснется в голове.
Две разные вещи. Причем есть утилизация плутония и санкции. Санкции были введены Крым, Донбасс. А почем здесь плутоний?
А требований Путина нет.
Почему нет?
У каждого государства есть своя политика. Это политика государства Соединенных Штатов. Потому что как мы не отменим наши контрсанкции. И потому что это экономически выгодно для обеих сторон.
Вряд ли требования Путина как-то повлияют на принятие этих решений.
Это для них не критично. То есть это ничего не влияет ни на что. Ну так, ну как бы на нас, так сказать, плюнули. Ну и мы чуть-чуть плюнули. То есть, ну...
Чтобы они не делали это все, как бы они как будто назло все делают специально. Поэтому, думаю, не отменят.
Я думаю, маловероятно. В нашей стране руководство много какие делают заявления, правильно? Не все они всегда соответствуют тому, чему надо соответствовать.
Думаю, нет. Обманут.
Янки народ непредсказуемый.
Нет, конечно, эта история, она непрозрачная по поводу плутония и прочего.
Нет.
Почему считаешь, что нет?
Ну, потому что это большая политика, и каждый сейчас будет до последнего стараться гнуть свою линию.
Естественно, нет. Это бред.
Почему считаешь, что нет?
Ну, потому что это бред. Потому что это называется басня «Слон и моська».
Но это был наш нерепрезентативный опрос. Я хочу дать слово социологу Игорю Идману. Собственно, что вы думаете о состоянии общественного мнения в России? Ведь согласно опросам, там и Путина поддерживают, и как бы внешнеполитический курс. А вот в эффективность таких методов, как мы видим, не очень-то верят.
Ну, это действительно совершенно нерепрезентативный опрос. Я думаю, достаточно людей, которые верят в эффективность методов, или, по крайней мере, это же все сенсация одного дня. Это рассчитано на то, что человек включит телевизор и услышит, что да, наш Путин опять, как, значит, лает на слона и действительно как бы взял Америку в оборот, и теперь что-то, может быть, мы и добьемся, может быть, конечно, не сразу, но что-то к чему это приведет. Главное это ощущение борьбы, что наши противостоят не нашим, наши противостоят врагам. И впереди Путин, значит, на белой лошади с саблей. И как бы вот тут идет такая борьба. И в этой ситуации люди уже меньше задумываются о своих насущных проблемах, о кризисе, о падении курса рубля, о росте цен и так далее, безработица. И даже если они задумываются, то легко списывают все эти проблемы на посторонних, на других, на врагов, которых их учат ненавидеть. То есть на Америку, на Запад, на какую-то пятую колонну и так далее. То есть это очень хорошо проработанная, налаженная информационная война против своего народа, который требует постоянных внешнеполитических осложнений. И Путин эти внешнеполитические осложнения, внешнеполитические конфликты, в том числе и с применением оружия, он создает. Он не может остановиться, потому что если он остановится и перестанет бряцать оружием, угрожать, какие-то ультиматумы выставлять, проводить какие-то военные авантюры, если он остановится, то люди через какое-то время скажут, а вообще что происходит-то? А почему у нас в стране при таких огромных доходах от нефти, от газа люди так плохо живут? Почему у нас там нет свободы в стране? Почему у нас такая коррупция? Почему беспредел чиновников? Почему у них такие огромные дачи, там, яхты, особняки и так далее? И так далее по всей стране. То есть властям приходится поддерживать постоянно вот это состояние истерии, когда народ просто слеп, когда он вынужден все свои беды и печали переваливать на другого, на врага. То есть, и поэтому нужно все время накачивать эту ксенофобию. И вот это последнее выступление Путина в стиле «моську лающего на слона», она, я думаю, достаточно эффективна. Часть населения, не все, конечно, часть населения, может быть, не столь там образованного, может быть, не жители крупных городов, они, тем не менее, все-таки верят в это, и это на них действует.
Хорошо. Вопрос Андрею Свинцову. Ну вот смотрите, у вас нет ощущения, что что-то в этой пропагандистской машине, которая на вашу партию работает, все-таки сломалось? Очень долго люди убеждали в том, что санкции – это вообще такой бумажный тигр, они не работают и все прочее. Нам это полезно, сейчас поднимем сельское хозяйство, индустрию, еще что-то. А вот теперь, пожалуйста, выкатили претензии, там фактически признали, что санкции работают, наносят ущерб. Ну что, как вот вы будете объяснять теперь своим избирателям, что правильно, а что неправильно?
Мы вообще своим избирателям будем всегда говорить только правду, и я хочу сказать, что я один из тех, кто предлагал с трибуны Государственной Думы контрсанкции принять в виде федерального закона сроком на 10 лет. То есть сразу для всех наших товаропроизводителей, сельхозтоваропроизводителей, для наших предпринимателей, для международных предпринимателей была абсолютно понятная повестка, что в течение 10 лет...
Вы будете мучить свой народ?
Нет, почему мучить? Мы дадим возможность развиваться внутренним производителям.
Много там
сельхоз
за это производитель.
Да, много, огромное количество. Я вот от Московской области сейчас в 7-ю Думу избран. Я езжу по Московской области. Огромное количество небольших, малых предприятий, фермеров и так далее.
А зачем же тогда деньги Соединенных Штатов требуют?
Да, но они нанесли нам ущерб, пускай, как говорится, раскошелятся.
Подождите, вы нанесли ущерб или развили сельское хозяйство?
Никто не запрещает нам получить с них деньги и продолжать развивать собственную экономику.
Я думаю, что...
Я по-прежнему в 7-м созыве буду отстаивать эту повестку, что действительно надо выйти из ВТО, раз, надо ввести федеральным законом, чтобы это не было решением правительства или президента, а чтобы Государственная Дума, то есть народ, проголосовал за таких депутатов, которые примут такие законы.
Я понял, чем хуже, тем лучше.
Ничего не хуже. Вы посмотрите, этот год рекордный по пшенице, этот год рекордный по мясу, по молоку. То есть мы действительно наращиваем.
Да, я с вами согласен.
Нет, я с вами согласен, что многие министры работают неэффективно. Их надо менять. В ЛДПР есть огромное количество великолепных депутатов, которые станут министрами в ближайший год-два. И новые отрасли будут развиваться быстрее. Мы готовы менять часть губернаторов на кандидатов от ЛДПР. То есть мы в этом смысле абсолютно свою повестку как высказывали 27 лет, так и продолжаем высказывать. Мы считаем, что надо внутренний рынок защищать от внешнего рынка.
Но, слава богу, что вы все-таки не в правительстве. Хорошо, господин Коновалов,
подождем, посмотрим.
Вопрос. Ну что, вот до чего может дойти эта изоляционистская политика, как вы думаете?
Ну, знаете, она неизбежно приведет к росту конфронтации, к росту напряженности. И к тому, что у нас вместо экономического роста, к которому мы так стремимся, вместо повышения благосостояния, вместо того, что Россия, вставшая с колен, предлагала миру новые технологии, выдвигала своих нобелевских лауреатов, чтобы Россия...
Да мы в советское время все предлагали и выдвигали, поэтому здесь никаких не
проблем. Вас не перебивали.
Почему-то не давали нам нобелевские премии.
Жаруслав Фёров.
Ну, а сколько их было со стороны Соединенных Штатов?
Вот мы сейчас посмотрим на Нобелевской неделе, сколько этих премий будет. Действительно, это тоже один из критериев. Ну, пожалуй, еще к Андрею Ларионову тогда обращусь. Немножко времени у нас есть. У вас нет ощущения, что вот это такой серьезный сигнал перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, что Владимир Путин готов к ужесточению конфликта с США, к конфронтации, независимо от того, кто будет президентом Соединенных Штатов?
Ну, я бы, может быть, немножко переформулировал это. Мне кажется, что это как раз попытка повлиять на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, в течение последнего месяца, когда позиции кандидатов близки, и, может быть, такой конфронтацией усилить позицию того, кто считается фаворитом для Кремля. Но, честно говоря, в Соединенных Штатах Америки подобное решение, подобное заявление, конечно, вызывает такое глубокое недоумение. Люди пожимают плечами и идут дальше, потому что большого эффекта, конечно, это иметь не будет. Это просто восприятие в Кремле своих возможностей влиять на результаты президентских выборов в Соединенных Штатах именно таким способом, не другим. Но вот в силу того, что было только что сказано, я вот, может быть, впервые почувствовал уверенность в завтрашнем дне, вот, слушая слова представителей Государственной Думы. Дело в том, что вот за срок, который у нас был вот этих действий санкций и контрсанкций, реальные денежные доходы российских граждан снизились на 12%, реальное потребление, измеряемое розничным товарооборотом, снизилось на 15%, а инвестиции упали на 37%. Это за последние два года с небольшим. Но вот поскольку новый депутат новой Государственной Думы полон решимости продолжать эту политику и даже предлагает и собирается утверждать такие решения законами лет на 10, то вот уверенность в завтрашнем дне, по крайней мере, даже уверенность в завтрашних 10 годах, она, конечно, усиливается, потому что при продолжении этих действий можно, в общем, сделать некоторые предположения о том, насколько дальше упадут доходы, потребление, инвестиции в нашей стране, какими ресурсами будем обладать. Ну и все-таки я бы хотел высказаться по поводу того нерепрезентативного опроса общественного мнения, который ваши коллеги проводили на улицах Москвы. Конечно, вот профессионалы-социологи нас поправят, но тем не менее.
Мы уже выходим из эфира. Александр Коновалов, Андрей Ларионов, Игорь Эйдман, Андрей Свинцов были в эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Looking out for them.